Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во Христе нам дано все спасение, вся полнота благодати Божией, вся полнота помощи Божией, потому что Христос, Бог и человек в одном лице, и поскольку в нем человеческая природа исцелена от греха, воскрешена, благодаря крестной жертве Спасителя и Его воскресению, и возведена на небеса в лоно Пресвятой Троицы, то действительно, как говорит апостол, нет другого имени под солнцем спасительного для человека. Во Христе средоточие спасения. Почему же человек, человечество продолжает оставаться во грехах, продолжает творить беззаконие, и земная история все равно исполнена этих беззаконий, исполнена различных там потрясений, пролития крови, и фактически человек, человечество продолжает страдать, продолжает рождаться и умирать. Это происходит потому, что человек обладает свободной волей. Это происходит потому, что Бог никого не принуждает к вере. Бог никого не принуждает к спасению. Иногда даже так, наверное, человеку порой хотелось бы, а почему нет? Почему бы Господу взять и всех не принудить к спасению? Взять и таким мановением божественной воли, сделать для всех очевидным, что вот оно спасение это во Христе. Но на самом деле действительно это противно воле Божией, противно любви Божией, потому что человек рассоздан по образу и подобию Божьему, то человек, как и Бог, обладает свободой. Но только свобода Бога, она совершенна, она в этом смысле непогрешима. А человеческая свобода оказалась погрешительной, потому что человек не сам по себе Бог, человек не сам по себе обладает даром жизни вечной. Только в общении с Богом, только в причастии Господу, только в послушании воле Божией человек действительно может во всей полноте благой для жизни вечной, вообще жизнью обладать, быть блаженным в этой жизни. Но, как мы видим, уже в Адаме и Еве это не осуществляется, потому что они не смогли элементарную заповедь осуществить, своего рода заповедь о посте, не смогли понести эту заповедь, были искушаемы от дьявола, а самое главное, не явили покаяния, не явили желания общения с Богом, когда ослушались и стали прятаться в раю. Бог ищет в раю Адама, попрошает: «Адам, где ты?» А тот говорит: «Голос твой услышал я и убоялся, потому что я наг». То есть фактически человек сам разрывает отношения с Богом в Адаме и Еве. И оказывается, здесь на земле сам себе предоставлен, отчего все беды, бедствия, скорби, греховность и смертность человека берет начало. Но вот во Христе Бог избавляет человека от этого бедственного положения. Но человек каждый сам должен захотеть спасения. И как средоточие этого спасения, как то, можно сказать, место, если так уместно выразить, то тот опыт общения, который человеку может быть доступен в общении с Богом, даровал ради осуществления этого Господь Церковь нам, как богочеловеческий организм. Церковь – это прежде всего именно Бог и человек. А стены храма, богослужения, все последования молитвословий, вся наличествующая здесь атрибутика, иконы, архитектура, иконостас, алтарь, и так далее и тому подобное, они именно служат тому, чтобы был этот опыт общения, чтобы мы его искали. Если человек, народ Божий, который в какой-то момент принимает Христа, принял исторически христианство, перестает этого искать, общение с Богом, покаянного, в причащение тела и крови Христовых, как самом главном опыте общения, который заповедал Господь, как участие в его Тайной Вечере, то храмы со всем наличествующим в храмах, предметным таким богослужебным рядом, становятся ненужным тогда. И опыт нашей истории, опыт революции, потрясений об этом свидетельствует. Почему Господь попустил разорение храмов и такие тягчайшие, тяжелейшие тотального характера гонения на церковь? И вообще народ почему наш так пострадал? Потому что в какой-то момент обратился ко Христу, а спустя столетия, да, столетия, несмотря на то, что и в истории бывали разные периоды, но к XIX веку, к началу XX, такое на самом деле настало духовное оскудение, что перестала церковь быть нужным, перестала церковь быть нужной. Русский человек перестал понимать, а зачем церковь нужна, перестал причащаться. Священнослужители многие тогда тоже перестали сами понимать, а чему они служат. Молебны, отпевания, крестины, там, как полагалось, венчания, церковь регистрировала браки. Наш великий писатель Солженицын Александр Исаевич, когда изучал историю начала XX века, революцию, обратил внимание на то, что реакция церкви в начале XX века на любые события, происходящие в государстве, была двоякой. Молебен о здравии, панихида о упокоении. Если кто-то умер или какие-то поражения, потери там в войне. Молебен, панихида. И, в общем-то говоря, все. Даже свидетели того времени из лиц духовных описывали такие ситуации, когда, ну, вообще, по-своему, дикие. Закажут сорокауст люди местные, там, крестьяне или кто служить о упокоении местному духовенству. Сами не приходят на литургию. Священству служи, а сами подтягиваются к панихиде. А священство лень служить литургию целую, готовиться, там, причащаться. Они сидят, болтают, там, в окно смотрят. Видит, народ идет, который заказал сорокауст на панихиду. Вот, ага, с миром изыдем, а распахиваются царские врата, имитируется окончание литургии. Хотя литургию не служили. Те, кто пришел, довольны на панихиду, священство тоже довольно. Хотя панихиду послужили, что литургию служить, все равно никто не ходил на нее. Вот, на самом деле, что им самим отдуваться. Ну и как это, кажется, кто-то вот из тогдашних духовных лиц, переживших ту же революцию, рассказывал, говорит, ну как тут не произойти революции? А причина какая? Именно духовное оскудение при всем внешнем благолепии. Когда самое главное оказывается не востребовано, когда сам Христос не востребован. Причем такого рода искажения, они начались ведь не там 100 лет, 200 назад. Вот апостол Павел, например, обращаясь к Галатам, говорит, что «не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающие вам духа и совершающие между вами чудеса, через дела ли законы сие производит, или через наставление в вере. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». О чем здесь речь? В чем апостол упрекает галатов? Это была церковь, которая уже первоначально приняла Христа, но спустя какое-то время... А вообще историки отмечают, что после первоначальной апостольской первой проповеди проходит два десятка лет, так 25 лет, и начинаются разного рода брожения, искажения, какие-то ереси уже даже появляются в тех общинах, которые были первоначально апостолами утверждены. То есть даже там не 200 лет проходит, не 2000, а пара десятков лет, и уже возникают в миросозерцании некоторых христиан определенные проблемы. И вот, скорее всего, Галатов смутил вопрос в отношении закона Моисеева, потому что из самих же иногда христиан по происхождению израильтян, евреев, порой проистекали такие идеи, что закон Моисеев обязателен к соблюдению. Хотя апостолы, в общем-то, достаточно быстро приняли такое решение, что язычникам никакой закон Моисеев соблюдать не надо. Если из христиан по происхождению именно из израильтян, евреев, это настается на их совести, могут соблюдать, не соблюдать, вот, как им захочется, то язычников никоим образом нельзя принуждать к соблюдению закона Моисеева, потому что все, закон прошел. Во Христе полнота спасения и в этом смысле духовная свобода. Как апостол уже говорит, возлюби Бога и делай, что хочешь. Но, естественно, если человек всем помышлением, всей душой и всем сердцем Бога любит и старается исполнять Его заповеди, он не будет воровать, красть, убивать, блудить и так далее. Он будет стараться жить так, чтобы быть свободным от греха и от страстей. Потому что истина, истинная же настоящая свобода – это свобода не для греха, для вседозволенности, а это быть свободным от греха, который на самом деле человека связывает и делает несвободным. И вот в тот исторический момент вдруг в первых таких вот церквях, церковных общинах кое-где начала возникать такая ересь, что нужно соблюдать закон Моисеев. И вот апостол говорит, что это все на самом деле чепуха. Уже закон прошел, и не законом Моисеевым с различными там формальными предписаниями спасения, а спасение действительно даруется во Христе. Только его нужно взыскать, это спасение. Нужно жить действительно так, ища помощи Божией, чтобы это не противоречило общению с Богом. Нужно этого общения искать. И вот рецидивы такой идеи, что нужно и закон соблюдать, такое уклонение в ветхозаветные представления, это потом в истории повторялось и повторяется до сего дня. И ересь жидовствующих на Руси появлялась. И если взять какие-то современные ереси, типа там свидетели Иеговы, еще какие-то, они имеют тоже отзвуки таких вот еще ветхозаветных представлений. Предпочтение почему-то Ветхого Завета Новому Завету. Предпочтение такого вот формального понимания, что нужно для спасения, живому общению со Христом. А, к сожалению, даже порой мы, люди, считающие себя православными, от этого не свободны. Вот если так проанализировать исповеди, исповедь современного человека, мы увидим, что очень часто современный человек, даже более-менее регулярно исповедующийся и причащающийся, он обеспокоен такой вот проблемой, вообще, насколько он пришел к причастию формально более-менее подготовленным. Вот я все каноны прочитал или не прочитал, там сколько-то дней постилось, не постилось, и там постился должным, недолжным образом. Вот случайно в гостях салат с яйцом съел вчера, что теперь делать? Можно ли мне причащаться или нельзя? И вот священник, бедный, так сказать, должен взвесить все нюансы и решить, кому можно причащаться в таком случае, кому нельзя. Вот, а пойди пойми, а почему одному можно, другому нельзя? У какого у одного там душевное состояние, а у другого вот... На самом деле это ведь это чистое фарисейство. Если вот все сосредоточить в этой проблематике, то оно, в принципе, конечно, и проще. Особенно если все формальные требования, если они все соблюдены, вот, тогда просто. Не просто, когда чувствуешь, что что-то не удалось соблюсти. Тогда возникает такое неистребимое, непреодолимое противоречие. Вроде и хочется причаститься, и надо, и Господь к этому призывает. А в то же время не все формальные правила соблюдены. И при этом часто вот на этом и делается акцент у нас. А на исполнении заповедей, на преодолении реального греха, страстей, об этом как-то забывается, отходит это на второй план. То есть бывает так, что мы что-то простить не можем. Мы в общении с ближними живем не в мире, в обиде, в осуждении, в гневе, в раздражении, в непрощении, в таком человека, можно сказать, едим, а из-за там какого-нибудь яйца в салате смущаемся больше, чем из-за того, что мы с этими грехами не боремся. Да лучше бы мы тогда, как говорится, кровавое мясо ели, а ближнего бы взяли бы и перестали осуждать, или обиду бы преодолели. И это было бы гораздо более Богу угодно. Но здесь проблема-то еще в том, что преодолеть-то грех можно только с Божьей помощью. А для этого нам Господь и дарует самого себя в причащении, чтобы прийти к нам, поселиться в нашем сердце. И если мы этого вообще жаждем, да, поселиться для того, чтобы мы смогли бы с Его же помощью, с помощью Христа, с грехом бороться. То есть саму жажду борьбы с грехом, само осознание необходимости борьбы с грехом, само желание этого преодоления и нужно просить у Господа в причащении, стремиться к причащению и жаждать причащения. И все беды, скорби, болезни, тяготы, недоумения, все это нужно выносить, тоже можно сказать, к Богу в причащение тела и крови Его. Что значит выносить? Просить Господа: «Господи, помоги мне с этим справиться. Господи, помоги мне вот эту вот скорбь потерпеть. Господи, помоги мне в причащении Тебе, Твоих тела и крови Христовых, то, что Ты заповедовал. Ближнего помоги не осуждать, с которым я каждый день дело имею. Вот помоги мне с этим справиться. Научи меня духу мирному, даруй мне этот дух». Можно сказать, сподобие этого духа. «Спутешествуй во время моей земной жизни твоим духом мирным, чтобы мне вот это все преодолевать, не роптать, потому что без Бога, без тебя я не могу своими силами». И именно поэтому мы еще и должны алкать и жаждать причащения, общения с Богом, Его помощи. А то тоже в наше время часто раздаются голоса: «Что это вы вздумали часто причащаться? Как вы можете так часто причащаться? Надо же причащаться достойно, разве не боитесь причаститься недостойно?» Ну почему же не боимся? Боимся, но если вы не причащаетесь или причащаетесь редко, а с чего взяли, что вы достойно тогда причащаетесь? Если ты так можешь извернуться, так хорошо подготовиться к причащению, что ты достоин самого Христа, а зачем тебе тогда Христос? А зачем тебе причащаться? А зачем тогда церковь рассматривалась святыми как лечебница от греха? А зачем тогда лекарство от греха, если ты сам грех можешь победить? Зачем больному идти в больницу к врачам, если он сам может исцелиться своими силами? Взять там медицинскую энциклопедию, поставить себе диагноз, прописать сам себе лекарство, приобрести его, принять и выздороветь. А еще лучше без лекарства так внутренне напрячься, вот такое самовнушение произвести, чтобы от любой болезни исцелиться. И все. Никакая медицина тогда не нужна. Тогда бы и церковь не нужна, если ты можешь духовно исцелиться, если бы мы могли духовно сами исцелиться вполне и стать спасенными для жизни вечной, если бы мы сами этот источник жизни вечной имели в себе, полноту благодати. Зачем тогда церковь, зачем исповедь, покаяние, зачем причащение, зачем литургия? Это все было бы не нужно. Но на самом деле это как раз-таки самое нужное и самое ценное, что вообще в земной жизни человека есть. И тем более мы, если считаем себя верующими, должны это осознавать, должны это жаждать, этого общения со Христом в причащении, должны этого изо всех сил искать, чтобы обретать помощь для борьбы с грехом, для обретения жизни вечной, Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.